Скажите ж, Христа ради, от какой басурманской заразе, чтобы ему не довелось на святках с морозу рюмку водки выпить для сугреву, взбрело в такой глуши мельницу ставить? Честному люду и не добраться же!
Вакула, что-то вы стали во всем виноватых искать. Не находишь? То москали, то немцы, то басурмане, то католики.
Так, слову пришлось, — сплюнул кузнец. Известно ж всем, что москаль, как что увидит, так неизменно сопрет, а немец человеческого языка не разумеет, а басурманин во Христа Бога не верит, а католик хоть и верует, да не так. Ух ты ж, Матерь Божья, какой я бред несу!
Тут надобно признать, что Вакула, работающий с металлом, не мог позволить себе пустого зазнайства и хвостовства, а потому был человеком вполне себе самокритичным. В сравнении с тем же Николя, который отличнейше умел и даже любил порой прихвастнуть. «Великодушно прощаю», — важно поклонился Николя, периодически ощущавший себя в той же диканьке то немцем, то москалем. «Поскольку мы, собственно, уже и пришли. Вот тут я спал, вот отсюда появилась прекрасная панночка, вот здесь она шагнула обратно в пруд».
«Доброе. Стало быть, тут мы и ждать будем. В коем часе девчина вам быть велела?»
«В полночь».
«Ну, так и седайте. Уж поди, скоро появится».
Вакула вывалил из мешка все содержимое, аккуратно разложил на траве и даже кивком указал приятелю на бутылку. Николя, разумеется, отказался. Он и в прошлый раз то ли пребывал во сне, то ли под чарами, а сейчас уж точно намеревался разобраться с этой историей на трезвую голову. И уж если совсем между нами, то Сотникова дочка в мокрой рубашке очень ему понравилась. Быть может, он даже надеялся, кто знает, а вдруг, ну мало ли, верно? Ох, не травите душу, давайте просто пойдем по следам этой чудесной истории, не гадая, а вот что могло бы быть, ежели бы да кабы.
«Уж полночь близится, а паночки все нет», — едва ли недословно цитируя великого русского поэта, пробормотал Вакула. «Может, их там трохи подкормить треба?»
И прежде чем вспыхнувший Николя успел удержать его за руку, кузнец накрошил в ладонь хлеба, щедрым взмахом высыпав крошки в озеро. Пока молодой гимназист подыскивал подходящие случаю не очень приличные слова, сонная гладь дрогнула, и одна за одной появившиеся на поверхности мокрые девичьи головки стали ловить хлеб распахнутыми ротиками.
— Гляньте ж, паныч, як вони смачно чавкают, таранки мокрохвостые! — разулыбался единственный сын вдовы Солохи, быстро хватая за сапожный нож и мелко нарезая сало. — А вот я вам еще добавлю.
— С ума сошел! Они же русалки!
— Ну так и что с того, бачьте, як сало трескают, за обе щеки уписывают, так что писк за ушами на все озеро, а?
Николя закусил губу. Но против фактов не попрешь. Они сами по себе вещь упрямая, и юные красотки активно драли друг дружке косы, вылавливая из воды кусочки соленого украинского сала. В иной момент, наверное, это здорово бы его позабавило. Но не сейчас. Раз уж его сон о прекрасной паночке оказался правдой, раз русалки действительно есть и даже водятся здесь в большом количестве, стало быть, и та ведьма, которую просила найти Сотникова дочка, тоже не выдумка. И ведь не сказать, что ведьмому до сего часа видеть не приходилось, как вы помните. Прямо наоборот, кучу, однако же конкретно найти одну определенную просила русалка, то есть нечисть пошла против нечисти, а стало быть, та ведьма, ох, как непроста.
— Паныч, паныч, да смотрите вы уже, вон они на берег выползают.
Николя вздрогнул, вырвался из плена мутных мыслей и бегом вернулся в реальность. Из пруда неторопливо, с расстановкой, плавными шагами, все в белом, словно балерины Мариинского театра, выходили русалки. Это было то еще зрелище.
«Держите меня четверо, бо я такого отродясь не бачил!» —
простонал кузнец, красный, как свекла в борще с галушками. «И уж поверьте, добрые мои читатели, его можно было понять!» Николя как раз собирался поддержать друга чем-нибудь одобрительным на латыни и даже открыл рот, только сказать, к сожалению или к счастью, ничего не успел.
«Ох, паныч, я ж думал, что так и помру необразованным дурнем в том грешном деле».
К Красавицы и русалки, стройные, длинноногие, с роскошными волосами, рассыпанными по плечам, в мокрых рубашках, облепивших крепкое девичье тело, с шикарными бедрами, впечатляющими грудями, с выпирающими сосками, томно вздыхая, присаживались на коряге в красивых изгибистых позах или возлегали на песке, суша косы свои под лунным светом. Саму сцену эту было бы легче представить глазами современного человека, который в вопросах искушений и эротики давно уже разбирается не хуже любого профессора. А описать соблазнительные красоты юных прелестниц в манере XIX века довольно-таки затруднительно, ибо земля наша малоросская или милые жители ее во все времена отличались убедительной скромностью и достойным целомудрием. Да и кто бы в целой Российской империи, а то и во всем мире хоть на миг сомневался во врожденной добродетельности наших украинских девушек? Покажите мне этого ополоумевшего дурня, и я первым плюну ему в рожу.
Ой, мама, ой, это что ж вы не творять? Ой, я ж прямо тут и забуду ту дуру Оксану, бабу Снежную, когда вот тут под боком скучают такие крали.
С завыванием в голосе и тоской в глазах простонал кузнец.
Да что ж мы тут сидим, паныч? Там уже по чуть-чуть горилки для храбрости, та и ех!
Николя молча сунул разлакомившемуся приятелю кулак под нос. Кузнец кротко вздохнул и опустил взгляд.
«Что-то меня накрыло. Извиняйте. Что ж я, голых девок не бачу».
«Угу. Облизнешься еще раз, все Оксане расскажу».
«Не-не-не-не, ни в одном глазу».
«Ты пришел помочь мне, добрый парубок».
Из воды вышла та самая сотникова дочка и, откинув за спину мокрые волосы, одним вздохом приподняв дивные груди свои повыше, обратилась к нашему герою.
«Я щедро награжу тебя, если только ты поможешь мне найти мою мачеху».
«Вроде бы речь шла о ведьме».
«Вот не надо цепляться к словам. Мачеха, ведьма, оно не одно и то же».
«Но в большинстве случаев, пожалуй, что да».
«Стало быть, мы договорились», — нежно улыбнулась сотникова дочка. «А этот медведь с тобой?»
«Вакула, кузнец, местный из Диканьки, сын вдовы Солохи», — торопливо отрапортовал второй герой нашего повествования, вскочив на ноги и отвешивая низкий поклон.
Панночка милостиво кивнула и ввела друзей в курс дела. А дело сие было сколь чудесно по сути, столь же и печальственно в повествовании. Постараемся изложить его вкратце, так как полная версия известна всем образованным людям. Раньше, лет 15-20 назад, не так далеко отсюда, за рощей, стоял большой хутор. До ныне остатки его, еще не разобранные практичными селянами для ремонта свинарников и авинов, можно было бы видеть под зарослями плюща и сорной травы. В том хуторе жил суровый казачий сотник, водивший запорожские полки на турок и ляхов, а возвращавшийся с тяжелой добычей легкими ранами. Жена его волей Божьей померла, оставив отцу чудесную, милую красавицу-дочь, на прелестное личико которой вкупе с богатым приданым засматривались многие парубки. Но едва девушке исполнилось 16, как отец ее решил отойти от ратных дел и не придумал ничего умнее, как жениться на 18-летней. Юная мачеха была не менее красива и умна, чем ее чуть более юная падчерица, а посему неудивительно, что в партерной борьбе за внимание единственного мужчины в доме девушки не нашли гармоничного взаимопонимания. Такое бывает, когда хозяин дома очень занят в сечи. Старшая загрузила младшую домашней работой, включая уборку двора и уход за скотом. Младшая в слезах призналась отцу, что новая жена его точно ведьма, что она превращалась то ли в кошку, то ли в собаку, и якобы даже приставала к ней по ночам с неизвестными, но явно богомерзкими целями. Мачеха же спокойно заявила, что падчерица психическая, кидается на людей с отцовской саблей и даже продемонстрировала неглубокий порез или просто царапину на руке. В результате чего сотник, то ли по мужской логике, то ли одурманенный аргументами супруги, наорал на дочку, в жесткой форме запретив ей нести на людях всякую антинаучную фигню. От шока, душевных страданий и юношеского максимализма девушка утопилась вот в этом самом пруду у мельницы, но волей Божьей не померла, а стала русалкой. Быстренько сдружилась с остальными. Вдруг оказалось, что пруд сей был чрезвычайно популярен у молоденьких девиц как место сведения счетов с жизнью. Старухи тут упорно не топились. Наверное, у них было свое тайное местечко. Но наша повесть не об этом. Так вот, в один из душных июньских вечеров мачхе вдруг стукнуло в башку пойти на мельничный пруд от жары искупаться. Мозг расплавился, видимо. Естественно, русалки, вдохновленные призывом юной падчерицы, тут же навалились толпой и утянули ее на дно. Вроде бы справедливость восторжествовала. Отец двойного горя запер и умер под забором, его хутор пришел в упадок, холопы и наемники разбежались по другим хозяевам.